Тема нашего сегодняшнего семинара – «Божьи границы». Мы сегодня слышали о том, что Господь дал нам Слово Свое, и в этом Слове Бог дал определение, и от слова «определение» происходит слово «пределы» или «границы». Вы знаете, мне некоторым людям кажется, что в Америке все позволено. Некоторым людям кажется, что мы живем в такой стране, где все дышит свободой, где не должно быть границ. Они верят в благодать без границ. На самом деле, те люди, которые исповедуют благодать без границ, это повод к распутству написано, да? Бог положил пределы, Господь положил границы по многим-многим вопросам. И когда мы приходим к Богу, написано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, возьмите иго мое на себя, ибо иго мое легко и бремя мое легко». То есть Господь бремя греха снимает, а бремя своих границ возлагает на нас. И нести Божье бремя – это значит понимать Божьи границы и жить в рамках Божьих границ. И бремя его легко. Божьи ограничения, они нам во благо. И вот знать вот эти границы, друзья, нести это бремя с радостью, понимая, что эти границы, эти определения Божьи, они несут нам жизнь. Если мы выходим за рамки Божьих границ, там смерть. И вот тема сегодняшнего моего семинара – «Божьи границы». Поводом, здесь можно свет немножко выключить, чтобы лучше было видно. Вы знаете, толчком для этой темы послужило мое посещение в Северной Каролине есть Билли Грэйм-центр, огромнейшая территория, где есть разные здания. Я посетил там музей Билли Грэйма. И в этом музее я нашел очень интересные фотографии, экспонаты, где этот уважаемый евангелист 20 века, которому сегодня уже за 90 лет, его служение продолжает его сын Франклин Грэм, он в 20 веке демонстрировал свою силу влияния на всех политиков, на всех сильных мира сего. И в этой экспозиции представлены его фотографии. Например, он был награжден золотой медалью Конгресса США за вклад в государственное устройство мира и безопасности, единство нации и так далее. Вот он выступает в национальный молитвенный день. Это после известных событий 11 сентября, когда всю нацию надо было объединить, и там выступали главы всех мировых религий, и в том числе было дано слово Билли Грэйму для объединения нации после крушения тех башен, которые были в Нью-Йорке. Национальная молитва, встреча со всеми демократами Демократической республиканской партии, его слово наставления среди политической элиты, вручение награды от бывшего президента Рональда Рейгана, рукопожатие с президентом Бушем, 63-й год, национальная молитва среди политиков, рядом с ним президент Кеннеди сидит слева, встреча с президентом Эйзенхауэром. 90-летие Билли Грэйма было отмечено посещением, по-моему, 3 или 5 бывших президентов Америки, которые поздравляли его и были на этом дне благодарения его. Это такая очень интересная фотография. Президент Клинтон, президент Буш. Встреча с премьер-министром Голде Мейер в Иерусалиме. Встреча с президентом Северной Кореи, встреча с королевой Англии, с королевской семьей, встреча с президентом Китая, многомиллиардного, глава коммунистической партии Китая, он же глава государства, встреча с папой Римским, эта встреча ему открыла двери для евангелизации во всех католических странах. встреча с русским патриархом, русской православной церкви, патриархом Алексием, выступление в кафедральном патриаршем соборе в городе Москве в 1984 году и встреча с главой Политбюро, с первым секретарем ЦК КПСС, первым президентом Советского Союза, первый и последний президент Михаил Сергеевич Горбачев. И вот эти все фотографии там демонстрируются для того, чтобы показать, что благодаря его вовлеченности в политику пал Советский Союз. Ему приписывается то, что разрушены эти стены, падение Советского Союза за то, что он хорошо работал в политике. Вот так должны действовать пасторы. Вот так церковь должна оказывать, как соль, влияние на этот мир. И вы знаете, в принципе, этим же самым занимались главы религии зарегистрированных союзов, главы различных конфессий в Советском Союзе. Они писали благодарственные телеграммы Ленину, Сталину и всем остальным правителям, которые мыслили, они вынашивали мысли, как бы уничтожить церковь. И вот осматривая эту практику взаимодействия священников в политике, вот этого сближения церкви с государством, передо мной встали очень многие вопросы. Я сам себе задал следующие вопросы. Где место церкви в этом обществе? Призвана ли церковь сотрудничать с государством? Призвана ли церковь на основании Писания созидать государство на христианских ценностях? Где граница Божьего и Кесарева? Как влиять на этот мир, не сотрудничая с миром? Почему в Америке сотрудничать с государством – это не грех, а в России грех? И можно, а нам нельзя. В чем грех? Вы соль земли. Призвана ли церковь осолять политику, спорт, армию, культуру? И вот, друзья, на эти вопросы мы должны найти ответ в Писании. Есть Божьи границы, есть Божьи определения, есть Божьи пределы. И когда мы выходим за Божьи пределы, знаете, в уголовном мире есть такой термин «беспредельщик». Что такое беспредельщик? Кто такой беспредельщик? Беспредельщик – это тот человек, который не остановится ни перед какими пределами, чтобы отнять жизнь, отнять имущество, он не остановится в рамками закона, на него нет пределов. Это беспредельщик. Вот эти же люди, они присутствуют и в церкви, которые не знают Божьих пределов, это беспредельщики. И на этих путях, за пределами Божьими, Бог не обещает нам благословения. Он не обещает нам охраны божественной. Итак, братья и сестры, Бог в Писании определил границу церкви и общества, царство Божие и царство Кесаря. Он определил границы в семейных, братских отношениях, в брачных отношениях, принципы целомудрия, ложе да будет непорочным, как надо жить в семье, так чтобы эта семья была домашней церковью. Бог определил пределы одежды святых людей. В Библии более 300 текстов в Писании, какой должна быть одежда святых. Какой должна быть одежда священников, левитов. И когда люди говорят о том, что Бог смотрит только на сердце, что вы смотрите на мою одежду? Обычно так говорят люди, которые не знают Божьих пределов, Божьих определений. И Бог смотрит не только на твое сердце, Бог смотрит на твою одежду, и твоя одежда является определенным символом. Находишься ли ты в Божьих пределах, или ты хочешь зайти за эти Божьи пределы? Бог определил взаимоотношения полов. Книга «Притч» – это удивительная книга, это письма из отчего дома. Отец пишет письма сыну, который вступил в пору юности, и он объясняет, как он должен относиться к женщине, к девушке, к блуднице. Он открывает ему особенности вот этих сексуальных взаимоотношений, чтобы он в юности не запутался в этих гибельных сетях, чтобы он знал, как юноша, пределы целомудрия. И отец очень откровенно в книге «Притч» ему пишет, проставляя на его пути определенные знаки и эти границы. «Не трожь, не влезай, не прикасайся, убьет. Уста блудницы глубокая пропасть, и упадет туда всякий, на кого прогневается Господь». И он как бы расставляет ему эти знаки безопасности, чтобы пройти по юности чисто и свято. Бог определил пределы истины. Есть у истины пределы. Есть та грань, где истина перестает быть истиной, и она уже и она становится лжеучением. Поэтому написано: «Живи на земле, храни истину, оберегай истину, страдай за истину, плати цену за истину». Мы вчера изучали жизнь Яна Гуса, который знал эти пределы и ценой своей жизни оберегал эту истину. Нам истину сберегло прошлое поколение. Мы стоим на плечах Храпова, на плечах Батурина, на плечах того поколения, которое свою жизнь замуровывали в тюрьмы и в лагеря, ради того, чтобы нашему поколению в 21 веке сберечь эту истину, чтобы эта граница истины и лжеучения не была разрушена. И когда мы изучаем эту тему о Божьих границах, то чаще всего эта граница определяется такими понятиями, как свой, чужой, внутренние, внешние, законное и незаконное подвязание, прилично или бесчинно, свято и нечестиво. Это Божьи границы. Бог определил пределы. Пределы земли обетованной, пределы жизни на земле, за которую человек никто не может перейти. 70, при большей крепости 80. Бог определил пределы церкви. Царство мое не от мира сего. И когда хотели Христа сделать царем, он уклонился. Он пришел к своим и за пределы своих не выходил. Господь определил пределы благовестия до края земли. И когда безбожный атеистический мир пытался сузить эти пределы до культового обряда верия для исполнения обрядов в рамках дома молитвы, мы говорили: нет, Господь определил пределы до края земли, а не стенами домов молитвы. Господь определил пределы страдания, пределы власти Антихриста, предел нечестивым, предел империям, богоборческим царствам, пределы народов. В Писании даже написано, что есть предел вселенной. Мы думаем, что вселенная беспредельна. Нет, есть у Бога предел вселенной. В мой ум это не укладывается, но я верю Писанию. Написано о том, что Бог положил пределы земли, времена года, пределы морей и океана, пределы замыслом человека и пределы миграции птиц. И даже есть пределы веры. Когда мы придем в небо, вера нам будет не нужна. Вера, все, что имеет конец, это предел. Все, что не имеет конца, это любовь. Она не имеет пределов, а вера наша имеет предел. Знаете, у чего нет предела? Нет предела только власти Иисуса Христа. Написано, что умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утверждать Его, укреплять Его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. То есть власть Христа в церкви, она ничем и никем не должна быть ограничена, только Он должен быть в церкви, на престоле церкви, только церковь Его невеста, она им искуплена, Он является главою церкви. Власть Иисуса Христа беспредельна во вселенной. Царское достоинство Христа, оно выше всякого земного и царского звания, и, следовательно, может освободить нашу совесть от всякой обязанности следовать человеческим законам, если таковые не согласны с законом Божьим. Мы обязаны подчиняться власти лишь в том случае, если она не заставляет нас действовать против воли Бога. Христос – единственный Господин нашей совести, и лишь одной Его воле мы, христиане, и в особенности благодаря нашему высокому положению, должны отдавать наше окончательное верноподданничество. Так писал Шилов Иван Никитович 90 лет тому назад в журнале «Источники с камня». Итак, Божьи границы. Бог на первой странице Библии, в первой главе, в первых стихах мы читаем, что Бог положил пределы света и тьмы. «И увидел Бог, что свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Друзья, отделение – это и есть Божье действие, это и есть Божьи пределы. Как что общего у света со тьмой? У праведности с нечестивцем, друзья, есть Божьи границы. Мы читаем о том, что Бог положил предел морям и океанам. «Я положил песок, границу моря, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут. Хотя они бушуют, но переступить его не могут». Бог сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Знаете, меня всегда восхищает берег Тихого океана. Я часто люблю стоять на скалах и видеть, как бьются об эти скалы волны 6 тысяч лет, и эти пределы Свирепые океанские волны перейти не могут. Здесь предел. Бог положил предел империям, сказал 70 лет атеизму. Доселе дойдешь, а дальше не перейдешь. Через 70 лет атеизм капитулировал, друзья. Это Божьи пределы. Бог положил пределы обитанию Аврааму. Он ему сказал, чтобы он отделился от Ура Халдейского. Затем он его отделил от Египта. Затем он его отделил, Авраам отделился от Содома, когда сказал царю Содомскому о том, что ни нитки, ни ремня не возьму от тебя. А затем он отделился от Лота. И потом он отделился от своего «я» и сказал «я прах и пепел». И вот с этим отделенным человеком, который жил в Божьих пределах, по принципу отделения, Бог заключает завет. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Бог заключает завет с отделенным человеком, который жил в Божьих пределах. Пока ты не отделен от этого мира, пока ты не согласен с Божьими пределами, ты не в завете с Богом. Ты можешь быть в завете только если ты отделен и живешь в Божьих пределах. Это очень важная, друзья, истина. Божья граница была четко обозначена для народа израильского. Господь требовал от Израиля, чтобы он отделился от прочих народов, от прочей культуры, от всего прочего, да, от прочих богов, теологии, понимания, поклонения Богу. «Не поступайте по обычаям народа, который я прогоню от вас. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». И когда однажды Валаам посмотрел на народ израильский с вершины горы, он сказал такие слова: «Вот народ живет отдельно и между народами не числится». Пока мы живем отдельно, пока мы живем в Божьих пределах, мы народ Божий. Но когда мы начинаем смешиваться с этим миром, это уже не Божий народ, это Самария. Это Вавилон, это что угодно, но Бог такого народа не знает. Бог посылал суды, вавилонский плен, ассирийский плен, и все, Бог больше не в завете с этим народом. Они вышли за пределы, они смешались. Божьи благословения обещаны для своего народа только в Божьих пределах, в Божьих границах. Дальше, Божьи границы для Израиля – это отделение от народов. Бог обещал слышать молитвы народа израильского. И сказал Соломон такие слова: «Да будут очи твои отверсты на молитву раба твоего, на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя, ибо ты отделил их себе в удел из всех народов. Отделило семя Израилева от всех инородных, и встали, исповедовались во грехах своих и преступлениях отцов своих». То есть смотрите, какая закономерность. Сначала отделение, потом исповедание, а потом молитва. Ты хочешь, чтобы твоя молитва была услышана на высоте? Ты хочешь, чтобы твоя молитва была выше потолка? Ты хочешь быть услышанным во святилище? Живи в Божьих пределах. Божьи границы для царства своего Господь обозначил в этом мире. Он отделил царство свое от царства Кесаря. И когда Христу подошли с искушающим вопросом, показали монету и говорит, следует ли платить подать, Господь сказал, и Он раз навсегда определил эти границы: отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу. Послание к Евреям, 13 главе, написано о том, что «выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Место церкви за станом. Не в том стане, кто распял Господа славы, а за станом, где был Господь распят, со Христом в рубищах, отделенные от этого мира, но со Христом мы самая славная церковь. Если мы опираемся на возлюбленного нашего Господа, если мы живем по принципам независимости от мира и государства, и мы ожидаем не с высоты царского престола каких-то льгот для церкви, а смотрим с высоты Божьего престола, чтобы Господь нам благоволил, мы самая благословенная церковь, мы народ Господен, мы церковь, мы невеста Его». Иначе это не невеста Христа, а наложница политики. Господь не хочет власть над своей невестой делить еще с какими-то сильными мира сего. Вся невеста должна принадлежать только возлюбленному. И Христос не выходил за пределы своих. Он пришел к своим, он подвязался в рамках своих, И вот эта невидимая граница своих, это было законное подвязание Иисуса Христа. Он не вмешивался в социальные вопросы, экономические, политические вопросы, когда хотели сделать царем. Но почему бы ему не стать царем и через царский престол управлять этим миром? Нет, царство мое не от мира сего. Он уклонился, и он нам не оставил ни Христос, ни апостолы пример вовлеченности в политику, чтобы на короткой ноге находиться и с Папой Римским, и с президентами Советского Союза, и с президентами Америки, и через свою вовлеченность в политику оказывать влияние на этот мир. Господь и апостол нам таких границ и таких примеров не оставили. Царство мое не от мира сего. Друзья, доктрина отделения от мира – это евангельская доктрина. Написано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Выйдите из среды их, отделитесь и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас». То есть условия Бога присутствия в среде народа своего, Бог обещал присутствовать в наших рядах на условиях отделения. Хотите быть сильными Божьим присутствием? Отделяйтесь, живите отдельно, не прикасайтесь к нечистому. Доктрина об отделении от личного греха – это евангельская доктрина. «Итак, возлюбленные, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Господнем. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды». Братья и сестры, Бог не щадит грех. Бог не пощадил ангелов своих, которые не сохранили ангельского достоинства, они стали бесами. Бог не пощадил Эдемский сад, изгнал наших прародителей. Бог не пощадил народ израильский, изгнал их из земли обетованной. Бог Сына Своего не пощадил за грехи наши. А нам сегодня теология кальвинизма пытается донести до нашего сознания, что если ты однажды спасен, делаешь грех, то ты никогда не можешь потерять спасение. Вы знаете, теория кальвинизма прозвучала в Эдемском саду, когда змей сказал: «Нет, не умрете». Делая грех, последствий не будет. Вы неправильно Бога познали. Бог сотворил вас не для того, чтобы вас погубить. Не бойтесь делать грех. Вы станете как боги, вы приобретете новый опыт богопознания. Вы просто не поняли Бога, в вас неправильная теология. Не бойтесь делать грех. Последствий не будет. И человек первый, наши прародители должны в Эдемском саду, должны были сделать выбор между теологией божественной, в день, который вкусите смерти, умрете, и между этой теологией из уст искусителя: «Нет, не умрете». К сожалению, этой теологии уже 6 тысяч лет. Именно массовое сознание современных большинства семинарий богословских насаждает именно такой взгляд: спасенный однажды, спасен навсегда, и ты никогда спасение потерять не будешь. И мне один молодой человек долго, 2-3 часа убеждал, что я не могу свое спасение потерять, если спасен однажды, а через 3 года я приехал, он был отлучен за блуд. Вы знаете, вот, но он такой был уверенный в своем спасении. Друзья, доктрина об отделении от личного греха – это евангельская доктрина. И нам сегодня надо стоять на этой стороне, на этой точке зрения, что Бог не щадит грех в жизни людей, которые вступили в завет с Ним. И должно быть отделение от государства, от мира, от ложных религий и от своих личных грехов. Доктрина отделения от верующих, живущих в грехе – это евангельская доктрина. «Завещаю вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе». Доктрина отделения от лжеучителей и отступников – это евангельская доктрина. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такой развратился, грешит, будучи самоосужден. И кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом, не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его». Друзья, вот этот евангельский радикализм. Господь у нас учит смотреть очень радикально на вопросы Божьих пределов. Он говорит, с кем он общается, он говорит, кому он благоволит через эти тексты Священного Писания. Есть опасность у церкви превратиться в религиозную организацию. Когда литургии проходят, песни поются, но это уже не церковь, если мы выходим за рамки этих пределов. Призвание святых и верных – охранять, оберегать и стоять на страже Божьих границ во святилище, в церкви и в семье. Братья, каждый отец должен быть пограничником, должен стоять на этой границе и воспитывать своих детей, жить в Божьих границах. Каждый проповедник, друзья, который встает за кафедру, должен нести это евангельское учение о Божьих границах. Каждый служитель церкви должен осознать в себе эту сверхзадачу, самую важную стратегическую задачу – быть, охранять твердой, твердой ногою стоять и охранять Божьи границы. И не позволять либеральным всяким учениям размывать эти границы. Не позволять никому подкапывать Церковь Христова через размытие Божьих границ. Это стратегическая задача церкви. Написано, что границы, не Богом установленные в церкви, искоренятся. Вы знаете, есть масса таких вещей, когда люди создают самовольные границы, самовольные какие-то пределы, и они думают, что это так должно быть. Мы церковь, вот все, что мы решим, все может быть. Мы столб и утверждение истины. И иногда принимаются решения, которые совершенно абсурдны с точки зрения здравого смысла, здравого учения, логики. Эти решения, они недолговечные. Они пересматриваются следующим поколением и часто пересматриваются. Божьи границы пересматривать нельзя. Божьи заповеди пересматривать нельзя. Но наши традиции и обычаи часто бывают не очень сбалансированные, поэтому приходится следующему поколению чуть корректировать и чуть-чуть кое-что изменять. Это болезненный процесс, но это неизбежный процесс. Разрушение Божьих границ, Божьих пределов и определений влечет суды Божьи. Написано «проклят нарушающий межи». «Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду». То есть, нарушение Божьих пределов – это гнев Божий, это суды Божьи, это наказание Господне. Это очень важно помнить. Что значит церковь на страницах Писания, которая не живет в Божьих границах? Она названа в книге Откровения 17-18 глава, она названа лжецерковью, а еще точнее Великим Вавилоном или блудницей. Знаете, блудница – это жена, обрученная мужу, но неверная жена. То есть, которая имела мужа на законном основании, но не сохранила верность мужу. Церковь, она обручена Иисусу Христу. Мы с вами вступили в завет со Христом. И если мы не имеем этих, не живем в Божьих пределах, то это называется прелюбодеяние, духовный блуд. Это не невеста Христа, это великая блудница. И вот какая характеристика этой церкви, которая нарушила все Божьи пределы? Она активно сотрудничает с правителями и великими мира сего. Она духовно пуста. Она имеет тесную связь с Антихристом. Ее поддерживает мировая система Антихриста. Несет зверь багряный семью головами, десятью рогами. Она очень богата, она сияет земным и внешним великолепием. Она внутренне духовно наполнена мерзостями и нечистотой блудодейства. Она является источником духовной отравы, матерью блудницам и мерзостью, и мерзостям земным. Она гнала и гонит истинную церковь, она упоена кровью святых. Она держит золотую чашу Слова Божье, но наполняет ее вином блудодеяния, от которого пьянеют цари земные. Друзья, я бы хотел бы эту тему о Божьих границах немножко как бы на примере Лота преподнести. Опасное сближение произошло у Лота с Содомом. Он начал хорошо, он отделился от Ура Халдейского, он пошел вместе с Авраамом в путь, не зная, куда идет, но наступил в его духовном развитии такой этап, или такой период, или такое искушение, когда он посмотрел на землю Содомскую и увидел, что это земля Господня, это сад Эдемский. И вы знаете, произошло опасное сближение Лота с Содомом. Ну вот некоторые этапы. Написано, что два противоположных курса обозначились – отделение от Содома и приближение к Содому. Авраам жил по принципу, удалившись от господствующей в мире растления похоти, жил в шатрах, а Лот жил по принципу, надо брать от Содома все, что можно, жить в Содоме, но жить не по-содомски. И поэтому написано, они отделились друг от друга, Авраам стал жить в земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Богом. Друзья, внешние действия Лота, они выявили его внутренний курс, внутреннее состояние. Друзья, есть разные праведники. Мы вместе песни поем, мы вместе в хоре участвуем, вместе благовествуем, раздаем трактаты. Но внутренний курс верующих бывает совершенно разный. Вроде все вместе, но как только появляются какие-то, меняются обстоятельства, тут же внутреннее обнаруживается. Они держат курс на Содом. Друзья, внешние обстоятельства нас не меняют. Внешние обстоятельства только обнаруживают, что внутри нас. Они обнаруживают внутреннее, законспирированное, сердечное твое намерение. И у Лота это проявилось. Он отделился от Авраама. Праведность Лота, она не влияла на Содом, но Содом развратил всю семью Лота. Лот любил сидеть у ворот Содома. Я, друзья, всегда любит первое место. Да, Лот мучился в праведной душе своей, но он сидел в собрании развратителей. Писание говорит, что сей праведник ежедневно мучился. Друзья, очень важный принцип духовный. Не может одновременно и дух, и плоть торжествовать. Либо твой дух торжествует, а плоть мучается, либо твоя плоть торжествует, а дух мучается. Лот избрал такой путь, чтобы его плоть торжествовала, но дух мучился. У Авраама было наоборот. Его плоть мучилась в шатрах. Он жил на обочине цивилизации, но дух торжествовал, когда к нему пришли ангелы. И когда этот был пир Божьих откровений в шатре у него. Когда Господь ему, его назвал другом своим, заключал с ним завет. Дорогой друг, если твой дух мучается, убегай. Ты властен принимать те решения, чтобы лучше твоя плоть мучилась, но не дух. Уходи из сообщества развращенных людей. Удаляйся от тех сообществ, которые влияют на мучение твоего духа. Это в твоей власти, это твой выбор. Написано дальше, что игра с Содомом у Лота продолжалась в тот момент, когда к нему пришли ангелы. И помните, жители Содома говорят, выдай нам их. Лот вышел к этим жителям Содома ко входу, запер за собой дверь и сказал, «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Друзья, он назвал братьями развратников и насильников. Твоя игра с миром сим, она придет к тому, что ты братьями своими будешь называть содомлян. Сегодня прививается такая культура толерантности, терпимости. Все мы братья. Братья и сестры, это признак серьезнейшей духовной болезни, когда он жителей Содома назвал своими братьями. Как далеко он ушел, и как далеко он сблизился с грехом, и как грех изменил его сознание. Братья и сестры, Богу не все равно, кого мы называем братьями, с кем мы приветствуемся, кому подаем руку, с кем вместе сидим за одним столом переговоров. Богу не все равно. И когда однажды, отвлекаясь от этой темы, Валаам общался, в чаепитие развел с посланниками от Валаака, Господь в эту ночь пришел к нему, потревожил его и говорит, а с кем ты общаешься? Что это за люди у тебя? Братья и сестры, Богу не все равно, с кем мы разводим дружбу, наводим мосты дружественные, сотрудничаем с ними, садимся вместе. Я хочу сказать, что я очень благодарен, что вы не найдете нигде ни одной фотографии, чтобы Геннадий Константинович Крючков или члены Совета Церквей сидели с патриархами или с раввинами, или с политиками, или с сильными мира сего, потому что они знали, что это опаснейшее сближение. И хотя много раз Геннадий Константинович получал приглашение сесть за стол переговоров, высказать свои суждения по поводу тех или иных законопроектов, и он говорил так: «Братья, если я хоть раз туда пойду, в их кабинеты, я буду уже не ваш». Бритва филистимлян настолько нежно стрижет Назарея Господня, что он даже не заметил, когда Господь отступил от него. «Пойду, как прежде», и не заметил, что Господь отступил от него. Почему? Сблизился с филистимлянами, и Господь отступил от него. Что дальше, друзья, произошло? Лот для Содома – это очередная жертва. Они сказали: «Пойди сюда, пойди сюда». Вот пришелец, ты пришелец и еще хочешь судить, теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними. И очень приступали к человеку, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Друзья, это неизбежный результат сближения с Содомом. Это неизбежный результат. Мир будет до какого-то времени пользоваться тобою, но в свое время ты станешь жертвой этого мира. Мир много обещает, но мало что дает. Они дали ему государственный пост, они отдали ему своих зятьев, но они вот в этот момент жизни подошли к нему, чтобы поступить с ним плохо. За все надо платить, за все надо рассчитываться, и за греховные позиции тоже надо платить. Друзья, бесплодная евангелизация Лота у ворот Содома. Его была проповедь похожа на шутку. Вот знаете, есть евангелизация, которая никакой пользы не имеет. Есть такая евангелизация, которая совершенно бесплодная. Какая польза была благовествовать вот этому зарегистрированному Лоту у ворот Содома? Какая польза? Бесплодная соль, потерявшая силу. «И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал Лот: встаньте, выйдем из места сего, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит». Нет силы спасти даже свою семью. Он потерял силу влияния даже для своих родственников. Если вы хотите иметь силу влияния, если вы хотите быть авторитетными проповедниками, мужьями, служителями, живите на позициях Авраама. Будьте отделенными, и вы как соль не потеряете силу. Вы будете иметь силу влияния для своих собственных детей, для своей молодежи, для своей паствы и для окружающего мира. Мир внешний будет слушать только отделенных, только гонимых. Вы знаете, какой был авторитет у Авраама? Я уже говорил, когда он покупал пещеру у сынов Хетов, Хетовых сынов, они сказали: «Ты как князь Божий среди нас». Они относились к нему как к князю Божьему, и его авторитет был очень большой. Свидетельство Нового Завета о Лоте. Праведность Лота, утомленного обращения между людьми неистово развращенными, он избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Живя в Содоме, ты становишься рабом Содома. Трагические ошибки Лота. Он не принял авторитет Авраама как духовного отца и духовного наставника. В служении Авраама не принял убеждения и духовные ценности Авраама. Он с ним вышел телом, но не духом. Духом он не был с ним един, хотя телом вышли вместе, шли одним путем. Он не строил жертвенники, не поклонялся Богу, у него была формальная вера. Вы знаете, многие дети верующих родителей, которых в баптистских пеленках принесли в Дом Божий, они верят формально. Они верят Богу по традиции, они усвоили литургию, но у них нет личных отношений с Богом. Если вы знаете только Бога отцов своих, но у вас нет личных отношений с Богом, то запомните, у Бога внуков не бывает. Бог хочет каждого из нас назвать своим сыном. Мы не сможем выжить за счет веры своих отцов. У нас должны устанавливаться личные отношения с Богом. Этих личных отношений с Богом у Лота не было. И в этом был секрет его духовного банкротства. Он был самонадеян, не боялся грехов Содома. Он не имел границы между царством мира и царством Бога. В основу жизни впереди Бога поставил свою независимость и богатство. Он отделился от идолов своего родства, но сотворил себе кумир из богатства и своего «я». Друзья, дух Содома в церквах последнего времени, прелюбодейное сотрудничество с властью и политикой, общение с демоническими конфессиями, сотрудничество с отступническими организациями, толерантность, то есть терпимость к глубинам сатанинским, осквернение богослужения мирским духом, изгнание из церкви, живого слова, молитвы и замена это все группами прославления, в которых присутствует часто мирская музыка. Дух Валаама – это вовлечение в грехи мира, осквернение мирскими зрелищами, концертами, спортивными играми, компьютерными играми, фильмами, христианскими театрами, осквернение бесовской музыкой, осквернение развратной модой, осквернение мирским соблазном жизни и осквернение сексуальными грехами физически, морально и виртуально. И это все сегодня присутствует в так называемом христианском мире. Итак, друзья, это конец первой части. Вторая часть у нас будет после музыкальной паузы, и мы потом чуть позже продолжим эту тему.